Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, в студии вместе со мной независимый юрист Олег Попов. Олег, добрый день!
Добрый день, Мария! Добрый день, уважаемые слушатели!
Прежде чем начать задавать вопросы, которые у меня тут лежат, скажу, что номер телефона для передачи этих вопросов к нам в студию 278-96-41. И, кстати, вот что интересно, как-то в одной из передач вы сказали о том, что ваша основная специализация – это трудовое право. А давайте сегодня вот на эту тему и поговорим, потому что есть соответствующий вопрос. Вообще, что такое трудовое право, чем отличается от других отраслей и что есть область применения?
Даже если нет договора, все равно на каждого человека, который работает на другого человека, на другую организацию, на него распространяются нормы того, чего называют отрасль трудового права.
А как доказать-то, что ты работал без
договора?
Это
отдельный,
да,
вопрос. Я думаю, что мы даже как-нибудь посвятим с вами передаче, потому что очень-очень распространенная ситуация, когда человек работает, скажем, по договору подряда, оказывает услуги, но он ходит, он должен приходить в 9 утра, уходить в 5 вечера, перерыв у него час идет. Ему платят по этому договору, договору подряда, гражданско-правовые договоры их называют. Ему платят так же, как всем штатным сотрудникам, но ему не дают больничные, потому что
он не в штате.
Ему не дают отпускные, потому что он не в штате. За свой счет, пожалуйста, подписывают акты с ним. Это отдельная тема, мы поговорим. Но мы сейчас исходим из ситуации, что мы нормальные штатные сотрудники, у которых есть трудовой договор. Вообще, что такое трудовое право? Знаете, я очень люблю эту отрасль. Я проработал 13 лет в компании Pepsi Cola. И в этой компании, это у меня была зона ответственности Урал, Сибирь, Дальний Восток. Я специализировался и очень любил именно трудовое право. При этом я выступал не только на стороне работодателя, то есть компании Pepsi Cola, например, да, но я активно защищал, это особенность в таких компаний, я активно защищал права сотрудников. Если, знаете, как в русских компаниях очень любят, увольте его еще завтра, увольте его по статье. Я говорю, стоп. У нас есть закон. Я юрист. Если вы это сделаете, вы нарушите закон. Вы как менеджер возьмете на себя ответственность за нарушение закона в такой грубой форме, которая приведет к проверке трудовой инспекции, проверке моей любимой прокуратуры, а возможно к судебному иску. До судов, вот я доходил в крайних случаях. Все суды мы, конечно, выигрывали.
Но у нас обычно бывает, что просто просят уволиться задним числом, по собственному написать, а потом уже там, типа, если не напишешь, мы все равно тебя уволим, там будет статья, будут там задним числом все заполним, ничего ты не докажешь, ну и, в общем, давай-ка по-хорошему пиши сам вот по собственному, чтоб
знаете,
никаких проблем.
Те, кто так вот говорят, это, конечно, ну, кроме того, что довольно наглые люди, вот, ну, что делать, так есть. Но мне кажется, вот эти руководители, знаете, там, увольте его одним днем, так еще с интонациями, так, и увольте его по статье, вот мое любимое.
Кстати, да, чем пугают, что сейчас там сам не напишешь, ты пойдешь по статье.
Ай, нет. Вот сразу говорю, эти менеджеры, эти руководители, эти собственники насмотрелись американских фильмов. Знаете, как в американских фильмах, там, ты уволен, там.
Да, все, больше не приходи.
You're fired, там, ты сожжен, буквально, в переводе с английского, это звучит. Вот, у нас, и там грустный сотрудник идет с коробкой.
Собирает коробочку.
Фотографии родственников, любимый кактус, и он грустно идет по офису и все кивают. Нет. Вот сразу же говорю, вот в чем отличие? А наше российское трудовое законодательство, вообще российская система права, вот в совокупности гражданское право, уголовное право, процессуальное право, трудовое право, семейное право. Это все называются отрасли. И вот наше российское право, оно входит, есть такое понятие, семью, правовую семью, которая называется континентальная или, ну, извините, германская система. То есть вот сюда не относятся Англия и Соединенные Штаты, а англосаксонская система права. Вот у нас в континентальной системе права, в том числе и в России, у нас важнейшим документом является в каждой отрасли права это кодекс. Кодекс – это книжка, в которой собраны все законы, которые регулируют трудовые, например, отношения. Или семейные отношения, тогда это семейный кодекс. Или гражданско-правовые отношения, тогда это гражданский кодекс. А вот трудовой трудовые отношения регулирует Трудовой кодекс. Очень-очень интересная книга. Принята, вернее, нормативный акт. Принят он 30 декабря 2001 года. 2001 год, то есть уже 23 года, да, мы живем с этим кодексом. Причем я помню, когда я в институте готовился к сдаче трудового законодательства, был Кодекс законов о труде Российской Федерации, КЗОТ, так называемый. И за несколько дней до экзамена, это как раз зимняя сессия, у нас появился другой кодекс. И там за несколько дней нужно было его, он тогда еще был тоненький. Ага. Сейчас он немножко стал толще, потому что как только вы откроете Трудовой кодекс, там на первой странице мелким шрифтом полностью вся страница исписана законами, которые вносят изменения. Он постоянно меняется. Это живой организм, потому что меняется ситуация в стране. Да? Например, для примера, совсем недавно, мы уж, наверное, забыли даже об этом, была пандемия, помните? Угу. Пандемия, когда всех отправили куда?
На удаленку. Но это, насколько я помню, регулировалось какими-то временными приказами, указами.
Да, там, да, но это временно, но потом, то есть довольно быстро, очень оперативно были внесены существенные изменения в Трудовой кодекс, регулирующие найм удаленных работников, режим работы удаленных работников, увольнение удаленных работников. Это вообще отсутствовало. То есть жизнь преподносит нам такие сюрпризы неожиданные, что кодекс вынужден меняться. Это раз. Второе, что влияет на трудовые отношения, это особенность российского законодательства, это судебная практика. Потому что вот вроде бы прочитал статью, ну все понятно, да, там, вот, например, по увольнению, вот прогул, например, да, он там 4 часа подряд ты не появляешься на рабочем месте. Это можно засчитать прогулом. Прогул, это статья 81 Трудового кодекса, это грубое, однократное нарушение трудовой дисциплины. Прогул, появление в пьяном виде. Но судебная практика, например, да, суды выносят. Например, человек, буквально недавно я читал судебное решение, да, когда истец, человек, который работал по трудовому договору, его уволили за прогул, но он срочно должен был поехать на похороны супруги своего близкого друга. Человек в шоке находился, он доказал это в суде, его восстановили. Ему выплатили все за вынужденный прогул, компенсацию за моральный ущерб. Довольно. И она, кстати, с каждым годом, компенсация за моральный ущерб, за незаконное увольнение, она растет. Вот эту практику надо знать. Или, например, на работу пьяный пришел, это грубое нарушение?
Ну, я думаю, да. Конечно. Если замели.
Да, это ведет к увольнению, если правильно свидетельство, если все формальности соблюдены. Мы сейчас не будем об этом. У меня есть очень популярный тренинг по проблемным увольнениям. Он так и называется. Я его проводил несколько раз по проблемным увольнениям. В виде вебинара, живой семинар. Очень много вопросов. Оказывается, например, вот есть такая, ну, судебная практика, два мужика, откровенно говоря, сидели около проходной, да, у них было нерабочее время, они пришли просто, встретили здесь и сидели, пиво выпивали. Это все на камеру было записано, на внешнюю, которая. Их уволили по статье, потому что пиво видно, распивают напитки.
Так в нерабочее же время.
Да, и не на территории предприятия. Суд поправил, то есть их уволили, а потом восстановили. Потому что он делает за пределами, вас не касается.
То есть буквально один метр от забора проходной, да, это уже не территория.
Не территория предприятия, это тоже нужно учитывать. Вот это явно кто-то кричал на отдел кадров, какой-то начальник: увольте их по статье. Статья есть,
пошли
81-я, одна всего лишь статья, по которой вы можете законно уволить. Других статей нет. Так вот, у нас вот судебная практика оказывает это огромное, большое, существенное влияние на то, как защищать права. Когда-то, вот знаете, у юристов было такое отношение к трудовому праву, уголовное право. Это серьезно. Убийство, кража, насилие. Вот это серьезно.
Вот там люди делом,
да,
занимаются,
да,
а вы тут...
Арбитраж, миллионные сделки и прочее. А трудовое право считалось каким-то таким, знаете, ну, нет, сейчас его влияние, значение растет. Иски к работодателям, которые нарушили права, миллионные бывают. Я всегда выступал, чаще всего выступал на стороне работодателя, потому что есть, это отдельная может быть история, есть такие случаи, когда, как его называют, трудовой экстремизм. Есть люди, которые профессионально зарабатывают деньги в работодателях, ну, которые не соблюдают букву закона, а они уже знают. Вот, это отдельная история. Есть такие трудовые экстремисты, их называют, и с ними нужно очень осторожно. Я всегда говорю работодателям, такие, которые с таким столкнулись, ребята, а вот сейчас начинаем писать бумажки, много бумажек. Но в основном суды, это особенность трудового законодательства, исходят из того, что отношение между работодателем и работником – это отношение власти и подчинения. Работодатель, он покупает у вас ваш труд, ваше время, вашу обязанность находиться в определенном месте, как называется, рабочее место, да, в определенное время, за это платят деньги. А вы, как работник, должны в соответствии с трудовым кодексом и локальным нормативным актом подчиняться работодателю на время, ну, в соответствии с трудовым договором, на время работы. Нет, не, он не должен. Уже есть судебные прецеденты у нас, хотя у нас не прецедентное право, ну, вот так назовем, когда, например, привлекали к ответственности работника, который не отвечает там в 9 часов вечера, прям он до 6 часов вечера работает, там в 9 начальник звонит, пишет ему, а он там в театре может находиться, он телефон отключен, и ему штраф, его лишают премии, да, идут в суд. Да, суд поправляет, говорит, вы что? А что? Ну-ка посмотрите, что у вас в локальных нормативах, что в трудовом договоре написано. Рабочее время как определено? 24 часа в сутки? Как там, 24 на 7? Нет такого, нет такого. А вот в таких странах, как, например, Испания, Франция, за такое могут очень серьезные ответственности работодателя привлечь. У нас еще только эта практика складывается.
Только еще складывается. Да. Ну что ж, давайте, наверное, вопрос, который у нас есть по трудовому праву, я все-таки вам задам. Я впервые планирую уволиться по собственному желанию. Что нужно учесть, какие права у меня есть при таком увольнении? То есть человек прямо готовится.
Это хорошо.
К увольнению.
Хорошо, да, потому что, ну, мы очень мало знаем своих прав. И...
Ну, вообще, казалось бы, уволиться по собственному желанию, там, что, документ, заявление, там, прошу меня уволить, там, все. И получил, там, 2 недели отработал или, там, не отработал по соглашению, да, если надо.
У нас есть замечательная 80-я статья Трудового кодекса, которая лишний раз напоминает всем работодателям, что крепостное право отменено в 1861 году. И любой человек может в любое время, по любым обстоятельствам, по собственному желанию уйти с этого рабочего места. Единственным условием является, что написать заявление за 2 недели. То есть 2 недели отработки, это делается в интересах работодателя, чтобы он перераспределил обязанности, у него минуса, да, штатная единица, ему нужно уже искать кого-то.
Там сотрудника найти, да.
Да, подключать понятно. Отдел кадров, или как модно сейчас говорить, HR, к поиску, к рекрутингу, не всегда это легко заполнить, да, 2 недели. Но в принципе, если, ну, вот нашли работу, работник говорит, ну, отпустите пораньше. Это уже договориться нужно. Но меньше 2 недель, да, вот просто сказать, написал по собственному желанию и ушел, завтра не появился, могут уволить за прогул. Вот такое. Я написал заявление, вот нашей слушательнице, я бы сказал, да, посмотрите, у вас на документе то, что называется заявление, оно очень простое, во всех отделах кадров, во всех HR есть образец заявления, нет в интернете, 2 клика. Вы его нашли. Фамилия, имя, отчество генерального директора или кто у вас там главный руководитель, свое имя. И там 2 даты должны. Первая дата. Прошу уволить, например, с 31 числа. Угу. Да? Нет, вернее, первая дата. Это дата составления документа. 31 число такого-то месяца, например. А дальше вы пишете, прошу уволить с 14 числа, то есть последний рабочий день у вас будет 14. Почему? Потому что течение сроков у нас начинается на следующий день. Заявление 31, значит, первый день течения срока, это первое число месяца услуг. Да? 14 последний день. Вам должны, даже сейчас, наверное, не буду рассказывать, там справки, 2 НДФЛ должны быть, сейчас справки даже язык не выговаривают, как они, СЗФ, там огромное количество, то есть, которые подтверждают, что вы работали, что вы выплачивали налоги, все это, часто в электронном виде. Трудовые книжки тоже ведутся в электронном виде, но если у вас, вы писали, например, заявление, что ввели в трудовую книжку в письменном виде. Вам должны выдать в письменном виде, сделать соответствующую запись увольнения по такой-то статье, да, по собственному желанию. Вот, и очень важно, знаете, такое иногда говорят, слушай, ну да, ты давай там 14-го за зарплатой приходи, у нас в конце месяца приход, там поставщики должны нам заплатить за отгруженный товар. И давайте вот 30-го мы тебе говорим, не-не-не-не, когда должен с ними расплатиться за... Собственно, должен 14 числа, последний рабочий день. При этом должны выплатить что? Что полагалось? По зарплате, раз. Второе, за неотгуленный отпуск. Иногда бывает, ну, такой вопрос, да, например, это конец месяца, а там конец месяца полагается премия, например. Ее тоже должны начислить. Не должны сказать, ты же увольняешься, тебе премия.
Зачем тебе деньги? Ты же увольняешься, да.
Зачем тебе деньги? Вот, все обязательные платежи должны быть выплачены. Трудовая книжка, если она ведется в бумажном виде, отдана на руки. Всем пожелаю удачи и уходим. Но иногда вот такой момент. В этом вопросе нет, но я хотел бы просто, может быть, кто-то слушателей сталкивается, а может быть, у нас сотрудник, видите, вот, вернее, автор нашего вопроса, она задает вопрос, какие права могут быть нарушены, что-то ее,
видимо, тревожит.
Вы знаете, очень часто...
Зарплату не доплатят.
Ну, нет, это все выплатят. Бывает, вот есть такие случаи, вначале казалось, ну, вот, написал по собственному желанию, ну, ты же показал, что ты хочешь уйти за работу, все. Но, может быть, вот я точно с этим сталкивался неоднократно, и судебная практика уже сложилась, когда, например, сотрудника заставляют подписать заявление, пиши по собственному желанию. Ну, опять вспоминаем начальника, одним днем, по статье. Не хочешь по статье, пиши по собственному желанию, да, там. Вот, она выбегает, уревелась там, звонит мужу, он говорит, да плюнь ты на все, пиши, здоровье дороже. Уходит. Потом встречает хорошего екатеринбургского юриста, специализирующегося на трудовом праве. А он и говорит, милая моя, ты хотела увольняться? Он говорит, да нет, конечно, где я сейчас не работаю искать, меня просто заставили. И вот здесь такое возникает явление, которое уже опять судебная практика доказала, подтвердила. Это называется дефект воли. Понимаете, главное в заявлении по собственному желанию – это воля сотрудника на увольнение. Если воли не было, было принуждение, как его доказать? Она пошла к врачу, у нее давление подскочило, да, там есть справка. А работники, ну, не все говорят, готовы только за работодатель, да, они говорят, ну, видели, что Наталья выбежала вся в слезах в этот день, потом заявление написала, ушла ребятам, там, свидетель, там, муж тоже может там сказать. То есть, есть такое, что и восстанавливают таких, то есть, вот наш слушатель должна понимать, что это ее собственное желание. Основания, неважно какие, лучшую работу нашла, зарплата не нравится, коллектив какой-то, ну, не совсем комфортно в этом коллективе. Свое желание она выразила вот так. Если, например, бывает только, говорят, ну, вы не справляетесь со своей работой, да, мы не хотим, есть можно, та же самая 81-я статья, о которой говорят по статье. 81-я статья, там есть такое основание. Непрохождение испытательного срока. Это не совсем запись хорошая, да, в трудовой книжке. Но вот могут предложить такое не по собственному желанию, потому что желания-то нет, но и человек понимает, она или он, человек понимает, что он не справляется, ну, не его это место, да. И тогда иногда работодатель говорит, давайте по собственному желанию, по соглашению сторон. Некоторые, знаете, насторожены. Ну, соглашение сторон, это, наверное... там посмотрит, у меня на следующей работе что-то не то, я могу сказать, как человек, который проработал много лет в управлении персоналом. Я был директором по персоналу крупных российских и зарубежных компаний. Никто уже не смотрит основания прекращения трудового договора по соглашению сторон, как на что-то дефектное. Но если вы спокойно уходите с желанием закончить отношения с работодателем, пишите заявление, отрабатывайте, сколько вы договорились, но не более 2 недель, и у вас начинается новая полоса и обязательно удачная в жизни.
Ну что ж, надеемся, что все будет хорошо. На этом сегодня все. Мне осталось напомнить только телефон 278-96-41. Сегодня на вопросы отвечал независимый юрист Олег Попов, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.